Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев в студии. Леша, здравствуй.
Привет.
И мы сегодня будем говорить о цифровом этикете. Ну и даже, мне кажется, все-таки о цифровой этике тоже. Вот, Леша, у тебя есть вещи, которые тебя прям бесят в цифровом общении?
Ну, это так, чтобы прям бесит, наверное, сказать не могу. Но понятно, что раздражают, как и всех, когда... ну, скажем так, мало знакомые люди, но которые находятся у тебя в списке контактов, например, да, через мессенджеры присылают какие-нибудь картиночки, в смысле, вульгарные. Ну, вульгарные, в смысле, какие-то не смешные, какую-то ерунду, в общем, присылают, цитаты какие-то. Или, вот, может быть, то, что, если не раздражает, то обращает на себя внимание, так это... штампованные поздравления. То есть теперь поздравлять человека стало проще. Просто присылаешь ему картинку, и все. Ты уже даже не пишешь, там, поздравляю тебя, например, там, с днем весны и труда, например, да, с днем солидарности всех трудящихся. Да. Нет, ты об этом не пишешь.
Ты картинку просто
Просто прислал, и все. И в этом теряется, ну, собственно, сам смысл поздравления, что это идет от тебя. Ты понимаешь, что это миллион скопированное сообщение, которое каким-то образом дошло до тебя. Нет там в этом межличностного общения.
Вот. Не, ну, может быть, это какой-нибудь твой друг, который оценит твою такую постиронию, и когда ты праздник поздравишь его такой картинкой. Это я так, просто шутки ради.
Да, чаще всего это не носит ни постиронии, ни новой искренности, ничего в этом нет, кроме как пошлости, вульгарности и, как мне кажется, лени, которая способствует цифровой общению.
Я тебя почему спросил, потому что вот я на одного из нашего коллеги подписан, в общем, в социальных сетях, он недавно выложил у себя в сторис в Инстаграме, скриншот его переписки с какими-то его друзьями, и где его возмутило и удивило, что его подруга записала ему аудиосообщение длиной, знаешь, во сколько минут? В 21 минуту.
То есть мой
личный
времени.
Максимум, который я получал, это было 9 минут.
Ты знаешь, я смирился. Меня вначале тоже раздражали аудиосообщения. Я думал, зачем? Притом короткие,
нет.
10 секунд, условно, давай попозже, например, неважно, да, какие-то короткие. Почему не написать руками? А сейчас привык, ничего. В общем, я адаптировался, и в этом смысле цифровое пространство меня адаптировало.
Кстати, как записываешь аудиосообщение? По-купечески?
Не по-купечески,
не ладно.
Я вообще не пишу аудиосообщения.
Ты вообще не пишешь?
Нет, крайне редко.
Какой хороший человек. В общем, давай разбираться со специалистом. С нами на связи автор книги и создатель телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте, Оль.
Ольга, расскажите, пожалуйста, можно ли сейчас говорить о том, что какие-то нормы цифрового этикета уже прям установились, и они общеприняты? Или мы пока еще в стадии формирования, и все равно вот как-то так на ощупь и в полуслепую как-то пытаемся ориентироваться в этом не то чтобы уже новом мире, но все еще как-то непривычном нам?
Вы знаете, мы вот сейчас как раз находимся в состоянии, когда мы на ощупь ориентируемся, и нормы, они трансформируются, изменяются, и поэтому сейчас нельзя даже предсказать, что будет нормальным через год или через два. И мне кажется очень интересным с этой точки зрения показательный пример, что, например, Clubhouse только-только появился, а там уже стали сформироваться свои собственные правила и уже начали выходить первые статьи о том, как там нужно себя вести. Поэтому каждый раз появляется новая площадка или новая функция, например, появились голосовые сообщения или там стикеры, и каждый раз по отношению к ним формируются какие-то правила. И они изменяются, они трансформируются, и более того, они в разных сообществах будут разными. Вот, например, сейчас, когда мы говорим, что нас раздражают открытки, меня тоже, если честно, раздражают такие одинаковые открытки, но в определенных сообществах считается невежливым, если вот я вам не отправлю открытку какую-то красивую, блестящую, переливающуюся с каким-то праздником. Поэтому нормы меняются, нормы трансформируются, и нормы изменяются в разных сообществах у разных людей.
Тогда можно ли, в принципе, говорить об этикете как о некой системе правил? И почему ее нужно тогда выделять, эту систему правил, или там, не знаю, в общем, как-то украшать ее словом «цифровой», да? Почему? Потому что, ну, веди себя точно так же, как ты ведешь себя в жизни. Вот, вот и весь, собственно, этикет. Почему он в этом смысле не может быть цифровым?
Ну, у нас просто так повелось, что этикет, он не един, а он все время делится на какие-то сегменты. Есть столовый этикет, как вести себя за столом. Есть дипломатический этикет, как ведут себя там определенные люди. Есть светский этикет. Есть цифровой, который просто обозначает сферу применения, в которой существует этот этикет. И вообще, если честно, этикет немного в цифровой среде трансформируется, он изменяется. Могу привести такой пример. Вот, например, вы здороваетесь с человеком в жизни, вы говорите ему «привет». Этикет нам говорит «дождись, пока человек с тобой ответно поздоровается». Ну, то есть как бы это норма этикета, так положено делать. При этом, если мы говорим про цифровое пространство, то отправить отдельное сообщение «привет» и ждать ответа считается крайне невежливым, потому что я вас отвлекла своим приветом, но еще не сказала, чего я от вас хочу. Поэтому в некоторых случаях нормы обычного этикета и нормы цифрового этикета друг другу даже противоречат.
А я вот тоже, кстати, с этим долго боролся, потому что мне тоже нужно было... Я писал человеку «привет», и, ну, чтобы вот, да, он обратил на меня внимание как-то еще. Но при этом меня самого жутко раздражало, когда я вот, неожиданно, ни с чего, получаю от человека простыню, «Привет, и я тебе пишу потому-то, 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 тыры-пыры, тыры-пыры». Я думаю, ну ты хоть бы спросил, как у меня дела, я, может быть, тебе просто ответил «нормально», но как-то... Не знаю, вот.
То есть мы свои какие-то привычки...
И они, видишь, у каждого разные.
Да, они, да, и совершенно верно. Индивидуальные привычки индивидуальных своих тараканов, значит, также приглашаем в это цифровое пространство с нами там существовать и ждем, что с нашими тараканами будут мириться, и мало того, мириться, еще и здороваться, еще как-то понимать их и учитывать в общении с нами.
Ну, смотрите, просто вот этикет, который, к которому мы привыкли, он формировался на протяжении многих веков. И там многое основано на традиции. Ну вот по традиции так сложилось, что нож у нас должен быть в левой руке, а вилка в правой. И мы с этим миримся, потому что, то есть не миримся, мы как бы это принимаем, потому что так сложилось веками. Вот цифровой этикет формируется последние 26 лет всего лишь. И это означает, что нормы еще не сформировались. Поэтому говорить, что делайте так, а так не делайте, сейчас трудно. Поэтому приходится каждую норму, каждое правило, которое мы обсуждаем, проверять в вопросах, исследовать, удобно или неудобно это будет всем собеседникам. То есть в основном, то есть как бы главное требование к этикету и к цифровому взаимодействию, чтобы всем было удобно. Поэтому, например, с голосовыми сообщениями есть... там, жесткий спор, но самое главное отправлять его только в том случае, если собеседнику будет удобно его прослушать. То есть, если
но
он
мы же не
сказал,
знаем,
да, Саня,
удобно ему... Мы же не знаем, мы не можем даже
слушай,
предположить.
Слушай, я из такой проблемы выхожу так. Я просто, когда понимаю, что я не могу человеку напечатать, но я иду, например, где-то или что-то еще, но и не хочу при этом бросать переписку, я пишу, извини, пожалуйста, я запишу тебе аудио, а ты прослушай, когда тебе будет удобно. Записываю аудиосообщение, а там дальше уже человек, ну, вот как...
Сколько много лишних...
Ну, а что делать?
А ничего не делать. Когда будет свободное время, тогда, значит, и пообщайся.
А меня потом игнорщиком понимаешь? Обзовут.
Вот, игнорщик. Я вот даже не знал такого термина. Игнорщик. Я, знаете, о чем хотел поговорить, Оль? У вас узнать. А есть ли какие-то вещи, которые из цифрового пространства, вот такие вещи из области этикета, и, может быть, даже этики в каком-то смысле, перенеслись из цифрового пространства в нашу реальность?
А знаете, мне кажется, что граница между реальным пространством и цифровым, она уже очень стирается. И вот, например, одна из книг по этикету, которая вышла там сравнительно недавно, она называется «Не кладите смартфон на стол». А, то есть там она вся...
Но мы уже нарушили с Лешей, в общем. Это правило, да.
Ну, то есть мы понимаем, что граница вообще стирается, потому что гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В пособие по этикету включаются правила цифрового пространства, поэтому на самом деле все переплетено, и трудно проводить эту жесткую черту. И, например, просто вот большой раздел этикета современного – это про то, как вести, что делать со своим гаджетом, который с нами постоянно присутствует.
Ну и какие правила существуют или рекомендации?
Ага. Ну вот рекомендация есть, например, такая, что на стол смартфон класть категорически не рекомендуется, потому что если вы сидите за обеденным столом, то на столе вообще не должно быть ничего, что не относится к вашей трапезе. Соответственно, там не должно быть очков, ключей, таблеток, там, телефонов, и, соответственно, смартфон тоже не должен попадать в перечень того, что лежит у вас на столе. Если вы общаетесь с человеком, то желательно, чтобы смартфон не попадал в поле вашего зрения, потому что вы неминуемо одним глазом будете коситься все время на телефон в ожидании того, что придет какое-то сообщение или еще что-то. И даже есть такой термин, который поведение такое называет «снаббинг», от английского слова «to snap» – «пренебрегать». И телефон. В смысле, что я отвлекаюсь от вас все время на телефон, и это крайне раздражает. Я думаю, вы тоже с этим сталкивались, когда человек вроде бы вас слушает, говорит, да-да, сам сидит в телефоне. Поэтому нужно стараться не отвлекаться на телефон. Крайне важно не заглядывать в экран телефона человека, который находится с вами рядом. И здесь нужен такой термин демонстративная невнимательность, когда если вы рядом сидите с открытым ноутбуком или с открытым смартфоном, я демонстративно не смотрю на ваш экран, как бы показывая вам, что я не претендую на то, чтобы влезть в свое личное пространство. Поэтому самое главное – это не нарушать чужие границы, не влезать в чужое пространство.
Это как, знаешь, мне вспомнилась шутка недавняя. Ну, вообще она давняя, на самом деле. «Какие вы все зависимы от своих гаджетов», сказал человек, который первым отлип в компании от телефона.
Ну да, это да. Тоже такая есть, да.
Ольга, то есть, насколько правильно ли я понимаю, что если нет четких правил сформированных, то и табу, и абсолютно неприемлемого пока тоже нет?
Знаете, как все правила будут формироваться локально. То есть, вот, например, вы в компании работаете вместе, да, вы постоянно общаетесь, и у вас локально сформируются правила. Потому что однажды кто-то резко выскажется по поводу того, что «не пишите мне в 3 часа ночи», и вы «окей, ладно, мы в нашем чате не пишем в 3 часа ночи». А потом кто-то резко выскажется или попросит не делать чего-то еще. И ваши правила внутри вашей компании, внутри вашей команды локально сформируются. Поэтому правила так или иначе будут устанавливаться, потому что они нам помогают справляться с разными неловкими и типовыми ситуациями. То есть нам не нужно каждый раз думать, как себя вести в такой ситуации. У нас уже есть какие-то определенные правила, которые нам подсказывают.
Но видите ли, в чем дело? Мне кажется, что вот эти правила, о которых мы говорим, и нормы, очень сильно привязаны к функциональным возможностям смартфона или любого из приложений. Как с этим-то быть?
Ну, смотрите, самые основные функции, они в разных смартфонах и разных телефонах дублируются. Ну, например, функция диктовки, которая позволяет вам не отправлять голосовое сообщение, а надиктовать прямо у себя на смартфоне и отправить, смартфон сам расшифрует в текст и отправит вашему собеседнику текстовое сообщение. Вот, например, такая функция есть везде, да, и ею спокойно можно пользоваться. Правило не отправлять отдельно, не разбивать сообщения на разные, то есть не разбивать одну реплику на разные сообщения, мы можем это сделать при помощи любого смартфона. Поэтому не отправлять открытку заезженную, шаблонную, банальную, мы можем это сделать, выполнить это правило при помощи любого смартфона.
Верно, но я имею в виду, знаете что, с одной стороны правила в смысле ограничений, с другой стороны правила в смысле каких-то, наоборот, рекомендаций, да, позволений. Например, раздражают тебя в групповом каком-то чатике, значит, не знаю, родительском или там приятельском, каком угодно, но поставил, замьютил, что называется, их поставил, эту группу на беззвучный режим, и это перестало быть для тебя проблемой. Понимаете? То есть,
получается... Ты же тогда можешь упустить важную для себя информацию.
Ну, как-то... Ну,
переживешь.
В этом смысле, может быть, даже не переживешь, но мониторь там раз, как выстроить для себя какую-то периодичность, как тебе удобно, для того, чтобы, с одной стороны, но не упустить,
а с другой ты вот себе представляешь, ты замьютил, да, какой-нибудь там родительский чат, а там за ночь, ну, кто-то нафлудил.
Слушай, мы все...
Ты 500 сообщений пролистаешь, и, может быть, где-то на 493-м какая-то важная информация.
Но если это не пришло ко мне персонально, значит, это не так важно для меня. То есть, это раз, а во-вторых... Во-вторых, мы все пользуемся Телеграмом. Открываешь, да. А там 1500, понимаешь, ты пропущенных в какой-нибудь там...
канале.
На каком-нибудь канале, да, сообщений и так далее. Вот я о чем говорю. То есть все равно, так или иначе, наш этикет цифровой, он привязан вот к этим, к функционалу того или иного приложения. Можем ли мы в этом случае говорить об этикете и о нормах и правилах?
Ну, в этом случае мы говорим про то, что каждая площадка свои нормы и правила
тоже предлагает. Ну да, такой персональный этикет для WhatsApp.
Например, в Телеграме есть функция отложенной отправки сообщений или беззвучной отправки сообщений. То есть, если у меня какая-то идея озарила в 2 часа ночи, я могу вам ее отправить на беззвучном режиме, и она вас, это сообщение вас не разбудит. Соответственно, такая функция есть в Телеграме, в других мессенджерах ее нет. Соответственно, в Телеграме это правило сложилось, да, что если отправляешь ночью, отправь беззвучно. В WhatsApp там, мы скорее скажем, что если хочешь отправить ночью, то лучше прибереги это сообщение до утра. Но вот та тема, которую вы подняли, она очень важная, и она больше не про цифровой этикет, а про собственную цифровую такую самоорганизацию. Как устроить свое собственное цифровое пространство, чтобы даже люди, которые не думают о моем удобстве, которые плевать хотели на этикет, чтобы они не могли меня потревожить, и чтобы мне было все равно удобно находиться в этой цифровой среде.
Я вот понял, что для меня максимум 5 телеграм-чатов, которые у меня замьючены, да, то есть что они мне не пиликают постоянно. Я просто периодически в течение дня, когда у меня есть свободное время, я там про кино прочитал, там еще что-то почитал, статью какую-то и так далее.
У меня все телеграм-каналы, на которые я подписан, все замьючены. Нет ни одного, который приходил бы мне. И, мало того, замьючены, еще и не показывают уведомления.
Вот так вот, да.
Да, просто...
Чтобы память не загружать.
Мне
так,
тебе так удобно. Не, даже не память смартфона, а просто, чтобы это меня не отвлекало. И в этом смысле меня дико раздражает Clubhouse, который присылает, я им даже не пользуюсь, а он мне присылает там по 500, значит, напоминаний, уведомлений ежеминутно, понимаешь?
Знакомо.
И вот это действительно тоже так, ну, раздражает это, знаете, мы слишком стали раздражительны. Вот это тоже, мне кажется, такая штука. Слушайте, ну, какие-то пустяки, и мы вдруг задумаемся. Проблема,
а вот, кстати,
насколько
вот это вопрос,
проблема?
Вопрос к Ольге, мне кажется. Мы так раздражительны, потому что, как, мне кажется, сказала Ольга уже, мы воспринимаем телефон как продолжение себя, и, соответственно, все, что мы там творим, как наше личное пространство, в которое все вторгаются регулярно. Или это не так?
Да, я абсолютно убеждена в том, что у нас уже нет границы между реальным и виртуальным, и вот даже мы с вами сейчас общаемся, вот как сказать, мы с вами реально или виртуально общаемся, да, все переплетено, поэтому, когда кто-то делает что-то некорректное на нашей странице в Фейсбуке, например, то мы воспринимаем это как вторжение в личное пространство. Когда кто-то нам пишет в 3 часа ночи, мы воспринимаем это как вторжение в личное пространство. Поэтому все переплетено, и действительно телефон – это продолжение нас уже во многом.
Вот еще хотел спросить, тоже недавно начал замечать, люди стали записывать помимо голосовых сообщений видеосообщения.
Нет, это...
Миловал тебя еще Бог, да? Я вот попал, я не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, ты уже не можешь подумать о человеке, что вот в учете лень печатать, да, вот записал мне аудиосообщение, а тут человек не постеснялся себя вот в каком-нибудь в мыле, я не знаю, там с перекошенным от ветра лицом. Записал же мне себя. Ну, вот я же не могу ему не ответить. Ольга.
Ну, мне кажется, что вот видеосообщение, аудиосообщение – это частично тоже такое вторжение в наше пространство. Поэтому, мне кажется, очень важно договариваться, прежде чем человек такие сообщения отправляет. Ты не против, если я тебе отправлю голосовое? Нет, не против, присылаем, все в порядке. То же самое с видеосообщением. Плюс я знаю, что некоторые люди намеренно пользуются этими инструментами, потому что они дают им больше возможностей. Вот нас раздражает, например, когда голосовое сообщение отправляют вместо текста, но при этом очень часто голосовые сообщения очень выгодно заменяют нам аудиозвонки. Когда, например, люди живут в разных часовых поясах, они не могут просто даже соединить свои графики, чтобы нормально поговорить по телефону. И тогда они используют голосовые сообщения как растянутый во времени такой телефонный разговор. И здесь это выглядит вполне уместно и корректно, потому что устраивает обоих участников встречи, собеседования.
Вот, кстати, про позвонить, у меня тоже, ну, относительно недавно был диалог с одним из друзей, когда я решил ему позвонить и просто, что называется, поболтать. Ну, не слышал я его давно. На что мне было сказано, что случилось? Ну, что ты звонишь? Ну, кто в 21 веке звонит по телефону? Почему? Ты мне написать, что ли, не можешь? У тебя рук нет? Я как-то так, да и ну тебя вообще.
И не буду с тобой говорить.
Не буду с тобой больше дружить, сидеться. Вы как-то замечали вот этот, что действительно мы как-то плохо теперь стали относиться вот к звонкам телефонным, обычным, самым простым? И тоже как-то очень резко на них реагируем.
Да, абсолютно точно, потому что это тоже уже воспринимается как вторжение в личное пространство. Вот раньше было не принято там приходить в гости без телефонного звонка, например, да. Сейчас уже у нас не принято даже созваниваться без предварительной договоренности. Просто изменяются границы нашей личные, нашего пространства, и теперь уже кажется, что и позвонить без предупреждения – это тоже нарушить чье-то цифровое и личное пространство. Поэтому мне кажется, что действительно важно предупреждать о телефонном звонке, особенно в связи с тем, что человек не ждет, постоянно не находится в постоянном ожидании от вас звонка. Он занимается своими делами, и мы каждый раз, когда звоним, мы вторгаемся в его личное пространство, требуем отложить все дела, все его заботы и сосредоточиться на нас. Поэтому, если мы хотим конструктивного, там, продуктивного разговора, то действительно лучше о телефонном звонке договориться заранее.
Мне кажется, я уж не знаю, это, конечно, не...
Нежные вы все стали.
Да, да? Это не для олдфагов, типа меня. Но и моих друзей и знакомых. Мне никто не сказал.
У вас другие, ты хочешь сказать, принципы общения.
Ну, не знаю, да. Но правда, вот такое бережное вторжение. Ты позвонил, а тебе говорит, слушай, ты вторгаешься, или ты должен подразумевать, что если ты позвонишь,
это
ты,
значит, что-то срочно что, должно что, быть.
Да, обязательно, непременно срочно. И что это такое, ты должен извиниться. Позвонить, сказать, извините, или там, извини. Угу. Да, и там, как дела? Извини, как дела? Вот тоже это проблема поколений, что ли, давайте о ней поговорим. Потому что она действительно существует. Тети установили телефон, и она, значит, рассылает теперь все, установили WhatsApp там, или какой-то мессенджер, понимаешь?
Да.
И она всем
со всех праздников поздравляет.
Поздравляет, вот рассылает, история, кстати, совершенно да. Верно, да. Насколько это является проблемой, что ли, вот эта поколенческая разница?
Вы знаете, мне кажется, что это не проблема, это просто данность, которая есть. Что есть люди разного возраста, есть люди разного профессионального статуса, бэкграунда, есть люди разного социального статуса. И в каждом сообществе будет складываться свое собственное правило поведения, как вести себя. И у, условно, тетушки, да, там, пожилой, которая рассылает всем открытки на каждый праздник, для них будет невежливо эти открытки не отправить. Потому что у них такие нормы сложились. Поэтому здесь важно понимать, что складываются нормы разные, и когда тетя, бабушка, соседка отправляет вам какую-то открытку, она не хочет вам навредить. Она, наоборот, действует в рамках своих представлений о том, как поддерживать отношения, как быть с вами на связи, как сделать вам приятно. Поэтому здесь, мне кажется, как раз терпимость очень важна и понимание того, что не только наши нормы являются единственными правильными, но и нормы и представления других людей тоже имеют право на существование.
Пока все, о чем мы говорим, это носит такой, как бы... Ну, приличествующий, что ли, да? Ну, то есть это как быть приличным, там, как и так далее. А есть, на мой взгляд, гораздо более существенные проблемы. Например, когда в Индии хотели запретить вот эти групповые чаты, я уж не помню, запретили или нет, потому что с помощью групповых чатов рассылались фейк-новости и там с обвинениями, например, в адрес кого-то, и просто людей убивали, натурально убивали. Это причем не единичный случай, они там исчислялись сотнями. Для Индии это была большая и серьезная проблема. А как цифровой этикет смотрит, или что говорит, или что думает, размышляет, в общем, о чем? В отношении подтвержденной, верифицированной информации, которая распространяется, или наоборот, фейковой информации, которая распространяется с помощью мессенджеров.
Ну вот одно из оснований цифрового этикета – это как раз безопасность, потому что если мы действуем небезопасно, то мы подвергаем риску себя, там, своих собеседников и так далее. Поэтому один из важных постулатов – это всегда верифицировать информацию. Это очень часто бывает актуально, когда распространяются призывы о помощи. Давайте все вместе соберем деньги на операцию Машеньки. А потом мы начинаем проверять информацию, и оказывается, что с этой фотографией вчера собирали для Наташеньки, позавчера для Сашеньки и так далее, и так далее. И в итоге у нас люди попадаются на мошенников-обманщиков, с одной стороны, а с другой стороны у нас подрывается вообще вера в то, что мы можем кому-то помочь, и что благотворительность, волонтерство – это хорошее начинание. Поэтому, когда мы что-то делаем в интернете, мы все время думаем про безопасность свою и собеседника. Это такое базовое гигиеническое правило цифровой этикеты.
Верно, верно. Но здесь, знаете, ведь могут появиться такие лжедоказательства какие-то. Вот эти истории, когда мы про благотворительность, это там, ну, намерение добра, есть акт добра, так говорил Мамардашвили. А когда речь идет о том, что, значит, у моей соседки есть жена, у нее подруга, у подруги муж, так вот, значит,
Он работает в органах,
совершенно верно. Инфа-сотка, значит, и сейчас я вам все расскажу, как оно на самом деле. Вот тут, мне кажется, возникает безопасность. И найдутся люди, которые... Ну, вы говорите про там, думать, про верификацию. Это все
но
так.
Тут, ты знаешь, но Леш, мне кажется, здесь уже информационная гигиена. И это она должна быть на личном уровне. Но мы продолжим об этом говорить сразу после небольшого перерыва. Я напомню, с нами на связи автор книги и создатель телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова, а в студии Алексей Тимофеев и Кирилл Бакеев.